Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! На проводе Галка, механическая птица-рассказчица. Сегодняшний выпуск снова радостное событие, потому что у меня на Бусти снова завелся фламинго. Вернее, не завелся, а завелась. Это прекрасная слушательница под ником Драгдаг. Щедрая душа, которая заплатила немалые деньги, чтобы вы услышали сегодняшнюю историю. Драгдаг написала, что именно с нее, с этой истории, началось ее собственное увлечение трукраймом. Скажу честно, меня эта история тоже завораживает с давних времен. Но дело настолько неоднозначное, загадочное, а главное старинное, что я не решалась взяться за него по собственной инициативе. Однако деньги, как известно, лучший мотиватор. Получив заказ, я приступила к работе. И сегодня, наконец, представляю вам ее результат. Без долгих предисловий, давайте перейдем к рассказу. Расправляем крылья и отправляемся в историческую Германию. Собственно, той Германии, которую мы сейчас знаем, тогда еще не было, потому что мы с вами очутились в первой половине XIX века. Тогда территория нынешней Германии была усеяна мелкими княжествами и независимыми городами. До объединения в единое государство еще лет 60. А пока что все живут по своим законам, обычаям и правилам и завистливо подглядывают друг за другом. Сосед мечтает напакостить соседу, урвать кусок его территории. В общем, обычная политика. Сразу предупреждаю, сегодняшнее дело насквозь пропитано политикой, поэтому говорить о ней придется. Но не волнуйтесь, постараюсь, чтобы все было кратко, ясно и понятно. В таком запутанном деле, как сегодня, это очень важно. Итак, с чего начинается наша история? С того, что некий сапожник по фамилии Вайхман решил встретиться с приятелем. Дело происходило в городе Нюрнберге, в Баварии. Был понедельник, 26 мая 1828 года. День был нерабочий, потому что праздник, День Святой Троицы. Вот сапожник и решил воспользоваться возможностью немного размяться, отвлечься от тяжелой работы. Планировалось поехать за город, напиться пива и потанцевать. Но планы нарушило внезапное появление на улице странного человека. Так начинается то, что впоследствии назовут «самой большой загадкой Европы». Незнакомец подошел к сапожнику и якобы спросил, а где здесь Нойтоштрассе? Нойтоштрассе, улица Новых Ворот, это район Нюрнберга, который тогда был городской окраиной. Незнакомцу на вид лет 16, но ведет себя очень странно. Шаткая неуверенная походка, рассеянный взгляд, одет словно с чужого плеча. У ботинок срезаны носки, оттуда торчат грязные голые пальцы. Сапожник Вайхман согласился показать дорогу. Но по пути, как ни старался разговорить странного юношу, ничего от него не добился. В ответ на все вопросы – тишина. Вместо рассказов о себе парень вручил сапожнику конверт, на котором было написано «Господину командующему 4-м эскадроном 6-го полка легкой кавалерии, Нюрнберг». Сапожник выдохнул с облегчением, когда вдали показался пост городской стражи. Он передал юношу солдатам, объяснил ситуацию и с легким сердцем отправился дальше, навстречу заветному пивку и танцам с барышнями. Солдаты также пытались разговорить загадочного юношу, но и у них ничего не вышло. Его повели к начальству, в усадьбу капитана Фридриха фон Вессинга. Того не оказалось дома, но его жена позволила подождать в конюшне. Парень выглядел так плохо, что сердобольная женщина распорядилась дать ему кусок мяса и кружку пива. Однако, когда слуга принес угощение, парень попробовал немного и тут же выплюнул. На его лице была гримаса отвращения. Тогда хозяйка дома велела принести хлеба с водой. Эти продукты юноша с радостью принял. Ну, по нашим современным меркам здесь нет ничего необычного. Может, парень был веганом и трезвенником. Но тогда такое поведение было невидано. Чтобы немец, молодой парень, да не любил мясо с пивом. Дожидаясь хозяина дома, гость уснул, как ни в чем не бывало, на куче соломы в конюшне. По всему было видно, что там ему гораздо комфортнее и привычнее, чем в доме. Наконец фон Вессинг пришел домой, и ему тут же доложили о странном посетителе. Военный пошел в конюшню и разбудил парня. Тот очень долго не хотел просыпаться. Наверное, последние дни он провел в дороге или занимался тяжелым физическим трудом и не высыпался. Привести его в чувство оказалось очень непросто. Наконец парень очнулся, но помимо одной единственной фразы ничего не мог сказать. Он все время повторял, цитата, «хочу быть кавалеристом, как мой отец». Конец цитаты. Других слов ни слуги, ни капитан с женой от него не слышали. Поведение парня явно не соответствовало его биологическому возрасту. У него уже начинали расти усы, а повадки и жесты были как у трехлетнего. Помимо одной единственной фразы, он издавал нечленораздельные звуки. В течение нескольких секунд мог перейти от смеха и детского восторга к истерике и плачу. Фон Вессинг понятия не имел, кто этот странный посетитель и чего он от него хочет. Поэтому, несмотря на усталость, капитан вновь оделся и повел юношу в полицейский участок. К тому времени было уже часов 8, на улице начинало темнеть. В участке юношу допросили, но тот снова ничего не мог сказать. Повторял, что хочет быть кавалеристом, как его отец. Имя, адрес, возраст – все это продолжало оставаться загадкой. Единственное, к фразе про отца кавалериста прибавилось слово «лошадка». Парень радостно его выкрикивал без какой-либо видимой причины. Поскольку было уже поздно, дежурные офицеры решили закрыть его на ночь в камере. Тюрьмы тогда выглядели не так, как сейчас, а были самыми настоящими башнями с толстыми стенами и винтовыми лестницами. По словам офицеров, парню, несмотря на молодость, стоило огромных усилий преодолеть 90 крутых ступенек. Его закрыли в камере-одиночке. Туда чуть позже поместили подсадного заключенного. Тот должен был разговорить паренька. Но у него тоже ничего не вышло. А утром, когда принесли завтрак, парень снова не стал есть ничего, кроме кусочка хлеба и стакана воды. На работу вышел начальник тюрьмы Андреас Хильтель. Ему доложили, что накануне вечером в участок поступил странный парень. Повторял лишь одну фразу «хочу быть кавалеристом, как мой отец». А в его карманах нашли два письма, которые не открывали до прихода начальника. Хильтель стал читать эти письма. Вот что говорилось в первом. «Баварская граница, место не названо, 1828 год. Его высокоблагородию капитану кавалерии. Я вам посылаю мальчика, который уверяет, что хочет служить своему королю верой и правдой. 7 октября 1812 года мне его передали, а я сам бедный паденщик, и своих детей 10 душ, а мне и на себя не хватает, еще и работы много. Его мать мне его отдала, чтобы я его воспитал, а где она есть, я не знаю, и властям тут не стал сообщать, что мальчик у меня. Я сам себе подумал, что надо его вырастить как сына. Он у меня воспитан в христианской вере, а с 1812 года я ему не позволял из дома сделать ни шагу, так что никто не знает, где его держали. А сам он тоже не знает ни что у меня за дом, ни где он есть, так что спрашивайте его сколько хотите, он вам все равно ничего не скажет. Читать и писать я его научил, и он теперь пишет прямо как я, не отличишь. А когда его спросишь, чего он для себя хочет, отвечает, что хочет быть кавалеристом, как его отец. А еще будь у него родители, а их нету, стал бы ученым. Ему только раз покажи, он все сразу на лету хватает. Я с ним только добрался до Ноймарской дороги, а оттуда он дальше топал сам. Я ему сказал, что когда он станет солдатом, я сразу явлюсь и отведу его домой. А если нет, я бы из-за него попал в историю. Превосходный капитан, не мучьте вы его вопросами. Он все равно не знает, где я есть». Я его увез посреди ночи, и ему теперь дорогу домой ни за что не найти. Ваш покорный слуга, имя я вам свое не скажу, потому что не хочу, чтобы меня за это взгрели. У него при себе нет ни гроша, потому что у меня самого в кармане пусто, так что если не хотите его себе взять, можете выпустить ему кишки или вздернуть у себя над камином. Второе письмо – это скорее коротенькая записка, написанная от лица женщины. Ребенок крещен, его зовут Каспаром, вам же надо будет ему придумать фамилию. Ребенок вам отдается на воспитание, его отец был кавалерист. Когда ему будет 17, отправьте его в Нюрнберг, в 6-й полк легкой кавалерии, где служил его отец. Я же вас прошу оставить его у себя до 17 лет. Родился он 30 апреля в году 1812. Я простая бедная девчонка, мне кормить ребенка нечем, а его отец умер. Следует заметить, что оба текста содержали в себе ошибки и написаны были, как полагают современные исследователи, одной рукой. Хотя первое и стилизовано под готический курсив, а второе – под обычный рукописный шрифт. Посмотреть на письма можно у меня в фотосопровождении в Инстаграм и Телеграм. Кто писал, с какой целью и почему допущены ошибки – загадка. Собственно, вся эта история из одних только загадок и состоит. Прочитав письма, начальник тюрьмы распорядился выдать задержанному перо и лист бумаги. Юноша неуверенно вывел кривые буквы «Каспар Хаузер». Под этим именем он и прославится. Хильтелю стало жаль задержанного. Он распорядился выпустить его из камеры и поселить в отдельной комнате в жилой части башни. Там находились апартаменты самого Хильтеля, где тот проживал с женой и двумя детьми. В комнате, куда поместили Каспара, было потайное отверстие. Хильтель часами за ним наблюдал. Когда парень оставался один, он вел себя точно так же, как в присутствии других людей. Совсем не двигался, днем сидел на полу, вытянув перед собой ноги, ночью крепко спал. Каспар по-прежнему не ел ничего, кроме хлеба с водой. Тем временем по городу поползли слухи о странном найденыше. Люди приходили в крепость, чтобы поглазеть на Каспара, как на какое-то заморское чудо. Среди таких посетителей был некий доктор Георг Фридрих Даумер, религиозный философ и профессор гимназии. Он был совсем молодой, чуть старше 30. В свое время учился у Шиллинга и Гегеля. Его считали чудаком, особенно после того, как в 1840 году тот основал общество по борьбе с жестокостью в отношении животных. Представьте, в те варварские времена быть таким прогрессивным. Мое почтение. Вначале Даумер испытывал к Каспару сугубо профессиональный интерес. Хотел посмотреть на одичавшего человека. Однако затем проникся такой симпатией, что уговорил власти города отдать парня ему. Так начались скитания Каспара по разным домам и семьям. Даумер взялся за воспитание парня, которого горожане прозвали «ребенком Маугли». Действительно, Каспар не умел ни говорить, ни держать себя в обществе. Однако под влиянием Даумера он преобразился, научился не только разговаривать, но и писать, читать и даже рисовать. В фотосопровождении я выложу акварели Каспара, можете посмотреть. Парень также стал вести что-то вроде дневников, то есть писать научился довольно быстро, ведь изначально мы помним, он умел писать одну фразу – собственное имя. Доктор Даумер увлекался модными тогда направлениями – гомеопатией, электромагнетизмом и с помощью Каспара ставил какие-то эксперименты. Задокументировано, что парень обладал невероятной чувствительностью. Например, чувствовал приближение человека задолго до того, как тот входил в помещение. Мог с точностью назвать стороны света – юг, север, запад, восток. Но я не вижу в этом признаков какой-то сверходаренности. Если Каспар действительно провел предыдущие годы вдали от людей, возможно, это и есть естественное состояние человека. То есть органы чувств не изношены, не загрязнены, а значит, действуют более эффективно. Возможно, отвращение Каспара к пиву и мясу из того же разряда. Когда вкусовые рецепторы чистые, такая пища воспринимается как тяжелая и несъедобная. На моей памяти ни один человек не признавался, что первое знакомство с алкоголем принесло удовольствие. Напротив, все сначала испытывали отвращение, что, впрочем, почему-то не помешало пристраститься к алкоголю в будущем. Такая же ситуация с мясом. Многие помнят, как не любили его в детстве. Например, вылавливали из супа куски или ненавидели запах на кухне, когда мясо готовится. Но под влиянием уговоров все равно приучились его есть. Вообще все то, что называют воспитанием, направлено на подавление личности и на разрыв связи с самими собой. Но это отдельный разговор. Что касается Каспара, то его способности вызывали удивление. Парня по-прежнему рассматривали как невиданную зверушку. Даже в доме доктора Даумера не прекращался поток назойливых посетителей. Но в целом Каспар, кажется, был доволен. У него появилась своя комната, своя кровать, что-то, чего никогда не было. Мать и сестра Даумера, которые занимались хозяйством, хорошо к нему относились. С водно-хлебного рациона его постепенно перевели на овощные супы и каши. Парень чуть набрал вес и вырос на 5 сантиметров. Так прошло почти полтора года. Каспар довольно хорошо социализировался. Но в начале октября 1829-го произошел странный случай. В субботу 17 октября 1829 года Даумер отправился на утреннюю прогулку. Он делал так каждый день. Каспар с ним не ходил, потому что от долгой ходьбы у него болели ноги. Когда Даумер вернулся через несколько часов домой, выбежала мать и рассказала, что нашла Каспара в подвале, лежащем в луже собственной крови. На лбу у парня была рана размером с палец. Каспар был без сознания, затем вроде бы очнулся, но стал нести какой-то бред. Повторял: «Черный человек, как трубочист, заточен в погреб». Тут же позвали врача, полицию. К счастью, рана оказалась не опасной для жизни, но несколько дней Каспар бредил в горячке. Как он расскажет позже, на него напал какой-то человек в черном и ударил ножом по голове. Преступник также якобы произнес фразу, цитата: «Ты должен умереть раньше, чем успеешь покинуть Нюрнберг». Конец цитаты. Нападение произошло во дворе дома. Ранив Каспара, черный человек убежал. А Каспар кое-как вошел в дом, но вместо того, чтобы подняться наверх и попросить помощи у сестры или матери Даумера, которые были дома, Каспар почему-то спустился вниз, в подвал. Там упал на пол и потерял сознание. С одной стороны, поведение странное. С другой, если всю предыдущую жизнь он провел вдали от людей, может быть, это естественная реакция – уйти в тишину и темноту подвала. А сейчас переходим к интересному. Я еще об этом не упоминала, но дело в том, что, по словам Каспара, предыдущие годы он провел в заточении. Где-то в погребе или каморке его якобы держали в большой клетке и на улицу выпустили один единственный раз, в тот самый день, когда привели в Нюрнберг. Каспар говорил, что сидел там всегда, сколько себя помнит. Раз в день ему приносили хлеб с водой. Это был всегда один и тот же человек, мужчина. В клетке Каспара стоял горшок, его меняли ночью, когда пленник спал. Во сне же Каспара стригли, подрезали ногти, иногда переодевали. Этот же мужчина однажды его разбудил, вынес на улицу, поставил на ноги, объяснил, как ходить, и заставил идти. Он проводил Каспара до самого Нюрнберга, но сколько дней они шли, парень сказать не мог. Помнит только, что несколько раз останавливались, чтобы заночевать прямо на голой земле. Но сколько шли? 2 дня, неделю, месяц? Непонятно. Если история про клетку правда, то ходить Каспару было больно и непривычно. И тогда действительно все равно, сколько длилась эта пытка – 3 дня или 3 недели – в любом случае мучительно и страшно. Но мужчина заставлял идти, иногда поколачивал Каспара, когда тот падал от усталости. Дойдя до Нюрнберга, мужчина засунул в карман Каспара письма и ушел. В городе парня встретил сапожник Вайхман, что было потом, мы уже знаем. Правда или нет история с многолетним заключением, будем разбираться дальше. Пока же заметим, что, если правда, попытка Каспара в минуту смертельной опасности укрыться в подвале выглядит обоснованной. Тихое, тесное, темное помещение ассоциировалось с безопасностью. Парень еще недостаточно долго жил в социуме, чтобы знать, что за помощью бежать надо к людям, а не от людей. Мне кажется, это настороженное отношение к людям Каспар сохранит до конца своих дней. И, как покажет событие, не зря. Несмотря на тщательное расследование и обещанную награду, покушение осталось нераскрытым. Было несколько свидетельниц, видевших в окрестностях человека в черном приблизительно в то же время. Но, во-первых, как мы знаем, свидетельские показания – самая ненадежная вещь в мире. Во-вторых, что это за описание такое «человек в черном»? Выйдите на улицу любого города в любое время, увидите сотню таких. А в те времена мода была еще более унифицирована, чем сейчас, то есть цветов, фасонов одежды среди представителей определенного сословия или жителей одного города было мало. Естественно, среди них было много людей в черном. Поэтому слова Каспара, как и в случае с многолетним заключением, проверить сложно. Отметим, что популярность Каспара была столь велика, что сам король Баварии Людвиг I назначил приличное денежное вознаграждение за поимку человека в черном. Но, как уже было сказано, преступника не нашли. После скандального покушения власти города посчитали дом Даумера недостаточно надежным. Да и сам Даумер чувствовал себя виноватым и, несмотря на молодой возраст, больным и слабым. Он соглашался, что не в состоянии предоставить Каспару необходимую защиту. Даже при помощи матери и сестры заботиться о парне было тяжело. Бургомистр Биндер распорядился поселить Каспара в доме муниципального главы Йогана Бибербаха. При парне круглые сутки должны были дежурить два охранника из полиции. Дом Бибербаха находился в самом центре тогдашнего Нюрнберга. Считалось, что в столь открытом месте преступник появиться не рискнет. В общем, Каспар вроде как был в безопасности, но счастливым себя не чувствовал. С супругами Бибербахами отношения сразу же не заладились, особенно с хозяйкой дома. Она считала Каспара дикарем, тупицей и не стеснялась высказываться в глаза. К тому же паренька поместили в школу, где ему очень не нравилось. Учебная программа состояла в основном из латыни и была крайне скучна. Одноклассники не принимали Каспара в свою компанию, потому что им он казался недоразвитым. Ему бы играть с семилетками, а 16-летние смотрели на него свысока. Через полтора года с Каспаром снова произошел странный инцидент. Это случилось 3 апреля 1830 года. По его, Каспара, словам, он поднялся на табуретку, чтобы достать книгу с верхней полки, но потерял равновесие и, чтобы не упасть, стал хвататься за стену. Нечаянно задел пистолет, висевший на крючке, и прогремел выстрел. Охранники нашли парня лежащим лицом вниз на полу в луже собственной крови. По одним источникам пуля попала ему в лоб, но пролетела по касательной, едва задев мягкие ткани. По другим, рана на голове была вызвана падением. Так или иначе, Каспар снова был ранен. По городу поползли слухи об очередном покушении. Горожане разделились на два лагеря. Одни считали, что за дело снова взялся человек в черном, другие, что Каспар сам инсценировал нападение, чтобы подогреть интерес к своей персоне. Теперь уже и дом Бибербахов не казался надежным местом. Каспара снова переселили, на сей раз в роскошный особняк барона Готлиба фон Тухера. Помимо охраны, Каспара больше никто не мог навещать. Исключение делалось лишь для сильных мира сего. Если кто из знатных и богатых желал видеть знаменитого найденыша, им его показывали, как зверушку в зоопарке. К тому времени Каспар выглядел уже не таким диким, знал азы общения и этикета. В молодом юноше с приятными манерами трудно было узнать бывшего ребенка Маугли. Одним из постоянных гостей в доме фон Тухера был британский лорд Филипп Генри Эрл Стэнхоуп. Он сыграет важную роль в судьбе Каспара. Лорд Стэнхоуп был богат, эксцентричен, любил путешествовать и коллекционировать всякие редкости. Он жил жизнью свободного странника, при том, что на родине были жена и трое детей. Ну, вы понимаете, не мужское это дело сидеть в заперти. Гораздо приятнее развлекаться, особенно каждый день в новом городе. С Германией у Стэнхоупа была какая-то сильная связь. В юные годы он получил там образование, хорошо знал немецкий, объездил все германские княжества вдоль и поперек. Барон фон Тухер был его близким приятелем, и вот однажды в его доме Стэнхоуп увидел Каспара. Лорд уже слышал историю загадочного найденыша и давно хотел встретиться лично. Стэнхоупу было 50, Каспару около 19. Замечу, что точная дата рождения юноши неизвестна по сей день, но считается, что это был 1812 год. Итак, между 19-летним парнем и 50-летним лордом завязались отношения, природа которых, скажем так, не совсем ясна. В литературе эта связь называется дружеской или даже почти родственной. Мол, Стэнхоуп проникся к юноше отцовскими чувствами, а тот, в свою очередь, увидел в нем родителя, которого никогда не знал. Но более смелые исследователи намекают на гомоэротическую или гомосексуальную связь. Впрочем, помимо любовного интереса, у лорда Стэнхоупа мог быть и другой. Об этом чуть позже. Как бы то ни было, англичанин задался целью усыновить Каспара, а перед этим взял на себя все расходы по его содержанию. Стэнхоуп даже спонсировал расследование происхождения Каспара. Особенно перспективной ему казалась венгерская версия. Считалось, что Каспар изначально плохо понимал немецкий, потому что вырос в окружении венгерского языка. Сам парень говорил, что, кажется, да, помнил звуки венгерской речи. Опять «кажется», видите? Нет в этой истории ничего определенного. Одни легенды, догадки, впечатления. Лорд Стэнхоуп оплатил несколько дорогостоящих поездок по замкам Венгрии. Вдруг Каспар узнает родные места. Ожидаемого результата экспедиции не принесли. Каспар снова не мог сказать ни «да», ни «нет», а все замки, как вы понимаете, выглядят на первый взгляд одинаково. В декабре 1831-го лорд Стэнхоп получил, наконец, официальную опеку над парнем. Известно, что к тому времени он дарил ему дорогие подарки, например, золотые часы на цепочке, кольца и даже 500 гульденов наличными. Впрочем, барон фон Тухер, у которого тогда жил Каспар, эти деньги отобрал. Вообще денежный вопрос занимает особое место в нашей истории. Изначально содержание Каспара взяла на себя городская казна, но со временем некоторые должностные лица стали высказывать недовольство. Мало ли, у города проблем, что ли? Есть сотни бедняков и неимущих, есть вдовы и сироты, неустроенные участки, старые дома, которые надо ремонтировать. А мы будем тратить городской бюджет на фраки и сатиновые панталоны для какого-то найденыша? В каком-то смысле все испытали облегчение, когда содержание Каспара взял на себя английский лорд. Правда, о причинах такой щедрости споры ведутся по сей день. Стэнхоп обещал приемному сыну забрать его с собой в Англию и поселить в фамильном замке в Кенте. Об этом свидетельствуют сохранившиеся письма. Каспар, который всю жизнь провел в Нюрнберге, а до этого, по его словам, в заточении в подземелье, был в восторге от перспективы увидеть другую страну. В своих письмах он пишет о том, как мечтает посетить Британию. Почему-то Стэнхоп меняет свои планы и в январе 1832-го покидает Европу один. Перед отъездом он забрал Каспара из Нюрнберга и поселил в соседнем городе Ансбахе. Там, по мнению лорда, будет безопаснее. Каспара разместили в доме школьного учителя Йоганна Георга Мейера. Стэнхоп обещал, что через несколько месяцев доверенное лицо переправит Каспара из Германии в Англию. Но этого никогда не произойдет. Несколько раз лорд писал Каспару из-за границы. Письма становились все менее нежными, на этом переписка и странные отношения прекратились. Юноша пребывал в депрессии. В новом доме к нему не относились так тепло, как хотелось бы. Мейер был строг и считал Каспара избалованным и ленивым. Известно, что в феврале 1832 года жене Мейера написала письмо жена Бибербаха, в доме которой Каспар жил несколько месяцев пару лет назад. Эта фрау Бибербах называла парня, цитата, «лжецом, лицемером и змеей, пригретой на груди». Конец цитаты. Она советовала фрау Мейер держать с ним ухо востро. Единственным человеком, который относился к Каспару хорошо, был Пауль Йоганн Ансельм Фейербах, ученый-юрист, который заинтересовался таинственным найденышем сразу же, как тот возник из ниоткуда в Нюрнберге. Фейербах, создатель Уголовного кодекса Баварии 1813 года, основоположник современной теории уголовного права, то есть человек не глупый, наблюдательный, с аналитическим складом ума. Он проводил с Каспаром много времени, еще когда тот сидел в тюремной башне Нюрнберга. Свои впечатления Фейербах изложил в книге, вышедшей в 1832 году. Работа называлась «Каспар Хаузер. Пример преступления против психической жизни человека» или в другом переводе «против души человека». Как следует из названия, ученого больше всего интересовал именно психологический аспект истории Каспара. Он хотел выяснить, какое влияние оказывает на человека изоляция в раннем детстве и возможно ли после этого успешно адаптироваться. Пример Каспара, пишет Фейербах, показал, что да, возможно. В поведении Фейербаха есть одна любопытная особенность. После появления Каспара в Нюрнберге по городу стал распространяться слух о благородном происхождении найденыша. Легенды такого рода были тогда очень популярны. Поговаривали то о сыне Наполеона, которого враги заточили в секретной тюрьме на далеком острове, то о наследниках других королей и герцогов. Это был избитый сюжет из популярной литературы. В те годы знать была как сейчас селебрити. Их личную и семейную жизнь рассматривали под микроскопом. А за недостатком фактов их просто придумывали. Про Каспара говорили, будто он – наследник Баденского престола. Напомню, тогда Германия представляла собой десятки разрозненных независимых государств. Каспар объявился в Баварии, у которой на северо-западе была небольшая граница с Баденом. А Баден был тем еще лакомым кусочком. Озера, горячие источники, роскошные лесные массивы Шварцвальд, граница с Францией и Швейцарией. Думаю, все хоть раз слышали о легендарном курорте Баден-Бадене. Так вот, в этом герцогстве, в Бадене, в 1812 году родился долгожданный наследник. но спустя 2 недели помер. Или якобы помер. Сторонники теории заговора утверждают, что Каспар и был тем самым наследником, что на самом деле он не помер, а был похищен и содержался до 16 лет в заключении. Убить парня у тюремщика просто не поднялась рука. Вот он и держал пленника много лет в заперти, а потом и вовсе решил выпустить беднягу на свободу. Так сказать, подарить шанс на вторую жизнь. Правда, жизнь обычного человека, лишенного каких-либо привилегий. Но все равно лучше, чем смерть, правда? Чтобы понять эту логику, вам нужно знать об отношении простых людей к аристократам в те годы. Тогда религия имела очень большое влияние на умы людей и, конечно же, внушала послушание и подчинение всяческой иерархии. Монархи и прочие правители назывались помазанниками Божиими, исполнителями Божьего порядка на земле. Простой люд их боготворил и верил, что в их жилах кровь действительно не красная, а голубая. Возможно, враги Баденского дома распорядились убить младенца-наследника, но тот, кому это поручили, с задачей не справился, испугался кары Господней. Вырастил парня как мог, а потом отпустил. Вот такие слухи ходили по городу после появления Каспара в 1828 году. Через 2 года, в апреле 1830-го, Фейербах пишет об этом в отчете для Министерства юстиции Баварии. Слухи о благородном происхождении найденыша он называет, цитата, «романтической легендой, лишенной каких-либо фактических юридических оснований». Конец цитаты. Но вот странность, о которой я сказала выше. Всего через 2 года, в 1832-м, в личной переписке Фейербах замечает, что княжеское происхождение Каспара уже не кажется ему чем-то фантастическим. Почему он так сказал? Узнал какие-то новые факты? К сожалению, это осталось тайной. Вскоре ученый начнет чувствовать недомогание и 29 мая 1833 года скончается во Франкфурте на Майне. Сторонники теории заговора полагают, что его отравили, потому что он якобы слишком близко подобрался к разгадке тайны происхождения Каспара. Современные же исследователи утверждают, что ученый, скорее всего, скончался от последствий инсульта, который был уже вторым. Первый он перенес в апреле 1829-го. Фейербах прожил 58 лет, приличный срок по меркам того времени, когда 40 лет уже считали старостью. После себя ученый оставил много работ и достижений, среди которых особое уважение вызывает отмена пыток в Баварии. Поистине, не только выдающийся ум, но и доброе сердце. Кстати, у него осталось 5 сыновей, один из которых, Людвиг Фейербах, стал всемирно известным философом. Итак, возвращаемся к Каспару. В доме Мейера ему жилось несладко. Учиться было скучно, близких друзей не было, опекун или первая любовь, лорд Стэнхоуп, охладел. Каспар не знал, кто он, откуда взялся и чего от него хотят все эти люди. Думаю, сейчас ему наставили бы кучу диагнозов, тогда же говорили просто «хандра». Вечно подавленное настроение и нежелание чем-нибудь заниматься. Особенно тяжело парню стало после смерти Фейербаха, который был к нему добр и последние годы жизни пытался разгадать загадку его происхождения. Чтобы парню не было так тоскливо, его определили работать в суд, переписывать документы. Сейчас эту работу делает ксерокс, а тогда нужны были специальные люди, которые умеют выводить достаточно красивые вензеля. Наверное, это единственные люди, резюме которых оценивалось по форме, а не по содержанию. Работа Каспару не нравилась. Вообще, он стремился покинуть Ансбах и, конечно же, мечтал соединиться со своим опекуном в далеком туманном Альбионе. Каспар не понимал, почему лорд Стэнхоуп потерял к нему интерес. В первой половине 1833-го Каспару предположительно исполнился 21 год. Совершеннолетие принесло некоторую свободу. Парню разрешили самостоятельно гулять в городском саду. Каспар любил природу и, кажется, в компании растений чувствовал себя уютнее, чем среди людей. 11 декабря 1833 года в разговоре со знакомой Каспар мимоходом обронил, что какой-то приятель зовет его в городской сад посмотреть, как будут копать артезианский колодец. 14 декабря Каспар, как обычно, работал до полудня в суде. Потом отправился к знакомому пастору, чтобы помочь в изготовлении упаковок для рождественских подарков. Кажется, ручной труд приносил Каспару больше удовольствия, чем занятие наукой или переписывание документов. В 3 часа дня юноша с пастором распрощались. Каспар сказал, что у него назначено свидание с девушкой. Зачем соврал, неизвестно. На самом деле он пошел на встречу с незнакомцем, который обещал открыть правду о его происхождении. Больше всего на свете Каспар мечтал узнать, кто его родители. Ради этого он готов был на все. На условленном месте незнакомца не оказалось. Тогда Каспар стал медленно идти по аллее в сторону памятника немецкому поэту Йоханну Петеру Уцу. Внезапно к нему подошел бородатый мужчина и спросил: «Вы Каспар Хаузер?» Каспар ответил утвердительно. Незнакомец протянул ему лиловый шелковый мешочек с кистями. В таких мешочках тогда принято было носить деньги или важные документы. Каспар верил, что там ключ к разгадке его происхождения. Мешочек упал на землю. Каспар нагнулся, чтобы его поднять, и почувствовал острую боль в левом подреберье. Незнакомец пырнул его ножом, по некоторым источникам один, по другим 4 раза. Несмотря на рану, Каспару удалось добраться домой. Он рассказал Мейеру, что случилось, но тот ему не поверил. Почему-то заставил Каспара снова вернуться в сад, чтобы разыскать нападавшего. Впрочем, по другой версии, Каспар сам вызвался вернуться на место преступления. Так или иначе, никого они не нашли. Вернулись домой, и там Каспару стало хуже. Вызвали врача, он нашел рану или раны неопасными для жизни, но состояние пациента почему-то ухудшалось. 3 дня Каспар боролся за жизнь, а 17 декабря в 10 часов вечера скончался. Его последними словами была фраза: «Я устал, очень устал, а путь еще долгий». В том уголке парка, где Каспара смертельно ранили, воздвигли памятник с надписью на латыни. Здесь один неизвестный убил другого неизвестного. Монумент до сих пор можно увидеть в городском саду Ансбаха. Но личность бородатого мужчины так и осталась загадкой. Все 3 дня между ранением и смертью Каспара допрашивали полицейские. По горячим следам обыскали парк окрестности, но это ни к чему не привело. На следующий день после нападения еще и хлынул дождь, и вероятные следы могли быть смыты водой. В горке талого грязного снега обнаружили шелковый кошелек, за которым потянулся Каспар. В нем была только записка, написанная зеркальным методом, то есть для ее прочтения нужно было читать в зеркало. Вот что там говорилось: «Хаузер вам сможет точно описать, как я выгляжу и откуда я взялся. Чтобы не утруждать Хаузера, я вам сам скажу, что я появился с пропуск. Баварской границы – пропуск. На реке – пропуск. Я вам даже имя скажу – М.Л.О. Баварский король Людвиг I предложил беспрецедентную награду в 10 тысяч гульденов за поимку преступника, но даже это не помогло. Нападение на Каспара навсегда осталось загадкой. А было ли само нападение? Что если Каспар сам все это инсценировал? Сам стал режиссером и исполнителем своей собственной смерти. Именно так утверждают те, кто считают Каспара мошенником и самозванцем. Помните самый первый инцидент, когда в доме доктора Даумера на парня напал некий черный человек и стукнул ножом по лбу? И потом, когда в доме Бибербаха выстрелил висящий на стене пистолет? Злые языки поговаривали, что все эти покушения Каспар разыграл сам с собой. Все лишь бы подогреть общественный интерес к своей персоне. И даже его смерть не решила загадку. 2 врача, которые присутствовали при вскрытии, склонялись к противоположным мнениям. Один говорил, что смертельная рана никоим образом не могла быть нанесена самостоятельно, другой не исключал такой возможности. Кстати, замечу, что в день нападения Каспар почему-то был легко одет. 14 декабря, начало зимы, а парень пошел на прогулку не в пальто, а в легком плаще-накидке. Противники Каспара утверждают, что такая тонкая одежда была выбрана специально, чтобы нож легче вошел в тело, что Каспар хотел в очередной раз прославиться, но не рассчитал силу, и острие вошло слишком глубоко, задело сердечную сумку и вызвало смертельное кровотечение. В наше время Каспару, скорее всего, успели бы помочь, но тогда врачи просто не понимали, что происходит, и оставили его умирать медленной, мучительной смертью. Но со смертью злоключения Каспара не прекратились. Его имя до сих пор мусолят в СМИ, в научной и псевдонаучной литературе. А в 19 веке он был предметом разговора номер 1, даже в таких странах, как Франция и Российская империя. Как вы уже могли понять, основными считаются две версии. Первая. Каспар был наследником Баденского трона, его убили политические противники. Причем пытались несколько раз, и тогда в парке у них это наконец получилось. Версия вторая. Каспар был самозванцем. Услышав лестные сплетни про свое высокое происхождение, ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы это оказалось правдой. К тому же он жаждал внимания, был, как сейчас сказали бы, истероидом. Он тонко чувствовал, когда публика и власть имущие теряли к нему интерес. Это было так больно, так обидно, что парень шел на любой риск, лишь бы вернуть былую славу. В последний раз заигрался так, что попросту себя убил. Надо сказать, что у обоих версий есть сильные и слабые стороны, и мы их сейчас разберем. Но начнем с самого начала, с момента появления Каспара в городе и с его первых воспоминаний. Уже там обнаруживаются противоречия. Например, сапожник Вайхман показал, что юноша попросил отвезти его к военным у новых ворот. В то время как полицейские утверждали, что кроме фразы «хочу быть кавалеристом, как мой отец», парень не говорил ни слова. Даже имя свое произносить научился значительно позже. Вначале, как мы помним, свое имя он мог только писать на бумаге. При этом говорил, что всю предыдущую жизнь провел в темноте, в подземелье. Как тогда научился писать? Хорошо, допустим, туда все-таки пробивалось солнце, днем там был полумрак, а глаза Каспара за долгие годы плена привыкли к темноте. Но тогда и тот, кто учил его писать, должен был обладать таким же сверхчувствительным зрением. Далее. Каспар говорил, что его переодевали, стригли во сне, то есть спать он должен был достаточно крепко в те ночи. Считается, что его тюремщик подмешивал ему накануне вечером опиум в воду, отсюда крепкий сон. Но врачи сходятся во мнении, что если бы парня 16 лет опаивали опиумом, его ментальное состояние было бы гораздо хуже, чем тогда, когда его нашли. Далее, физическое состояние парня. Одни вспоминают, что он еле передвигался, другие, что ходил абсолютно нормально. Также те первые полицейские вспоминали, будто у Каспара была сильно выдвинута вперед нижняя челюсть, что, цитата, придавала ему сходство с обезьяной или каким другим животным. Конец цитаты. Однако, когда с ним стал общаться начальник тюрьмы Хильтель, челюсть якобы магическим образом задвинулась обратно. Если есть среди вас ортодонты, подтвердите, что это невозможно. Хорошо было бы, если бы челюсти вставали на место просто от общения с приятным человеком. Дешевле и быстрее. Может быть, я сейчас придираюсь к мелочам, но это чтобы показать, как много противоречий и нестыковок в истории Каспара с самого начала. Целый ряд исследователей считают его рассказ о заключении выдумкой. Мол, на самом деле Каспар был подмастерьем сапожника, который хотел стать военным. Сословные рамки были тогда жесткие. Если родился сапожником, рыцарем не станешь. Вот парень и придумал мистификацию, чтобы обдурить власть имущих. Потом же, когда стал видеть, какой успех возымела его клоунада, научился подогревать к себе интерес неудачными покушениями. Вся эта тема с черным человеком, железной маской витала тогда в воздухе. Но давайте посмотрим, каких людей обманул тогда Каспар. Начальника полиции города, двух преподавателей, ученого-юриста. Возможно ли такое? Могли ли все эти мужчины, которым по профессии полагается разбираться в людях, так ошибаться? Отношения с лордом Стэнхоупом – еще одна большая загадка. В дальнейшем он отзывался о Каспаре крайне негативно. Через 2 года после смерти парня лорд выпустил трактат о Каспаре Хаузере, в котором писал: «Чем больше я обманывался в этом деле и чем ошибочнее были мои взгляды, тем более теперь мой долг – действовать с усердием, и если это в моих силах, с умением, по возможности предохранять других от подобных ошибок. Хотя я и предстал из-за этого в неблагоприятном свете перед некоторыми из тех, кто мне известен или не знаком, хотя меня и оскорбили, и даже оклеветали, я нахожу достаточное утешение в собственной совести». Иными словами, Стэнхоуп готов был пожертвовать репутацией, но сообщить всему миру, что Каспар был мошенником и лгуном, который его, лорда, обвел вокруг пальца. Истероидом выглядит уже не Каспар, правда? Кое-кто любит внимание похлеще нюрнбергского найденыша. Сторонники теории заговора считают лорда Стэнхоупа агентом влияния Баденского дома. Помните, он ведь получил образование в Германии, а потом много лет путешествовал там? Говорят, что ему, мол, было поручено вывести Каспара в Англию и там с ним покончить. Или не покончить, а держать в плену на случай, если наследник понадобится в каких-то дальнейших рокировках. Но потом план отменили. Спрашивается, для чего идти на подобные траты ради такой простой вещи, как устранение политического противника? В общем, как ни крути, а роль и намерения Стэнхоупа остаются туманными, как его родина. Он вообще скандальный персонаж. Так, например, еще в молодости опозорил собственную семью, когда подал в суд на родного отца, чтобы тот поскорее выдал ему его половину наследства. Стэнхоуп прожил долгую по тем меркам жизнь и скончался в возрасте 74 лет. До конца своих дней он придерживался версии, что Каспар – самозванец. А теперь давайте обратимся к фактам. Сначала о наследнике Баденского дома. Младенец родился в октябре 1812 года без видимых повреждений, однако через пару недель скончался. Его мать, герцогиня Стефания, очень плохо себя чувствовала после тяжелых родов, и труп сына ей показывать не стали. Однако же его видели отец, бабка, врач и придворные повитухи. Никакой подмены они не заметили. Следующее. Посмертное вскрытие Каспара. Оно показало некоторые физиологические особенности. Так, размер его головного мозга был слишком мал, будто нормальное развитие младенца искусственно приостановили. Недоразвитыми были и легкие, что, в общем-то, тоже соответствует рассказу о жизни в подземелье. А вот печень, наоборот, была сильно увеличена, что может быть из-за постоянного сидячего положения в заперти. Вроде бы все это подтверждает рассказ Каспара. Да только вот доктора считали, что его заключили в плен не сразу после рождения, а года в 3-4. До этого он формировался нормально. Вопрос, где он был и что с ним делали до этого времени? Жаль, при жизни Каспара не был развит гипнотический метод. Только он мог бы пролить свет на столь ранние воспоминания. Кстати, помните, когда Каспар только оказался в городе и его поместили в тюремную башню? Там его осматривал некий доктор Прой. Он тоже отметил необычное строение коленных суставов юноши. Они были деформированы так, словно Каспар всю жизнь просидел на полу, что еще раз подтверждает его рассказ. Но где он сидел? Тут начинается еще один виток загадки. На теле Каспара были следы от сделанных в детстве прививок. Значит, он родился где-то в Баварии. Она была первой в мире страной, которая в 1807 году ввела обязательную вакцинацию от оспы. Обыскать все замки и родовые поместья Баварии – задача, как вы понимаете, невыполнимая. И на каком основании? На основании обрывочных воспоминаний какого-то парня, который взялся из ниоткуда? Разумеется, операцию такого масштаба полиция провести не могла. Но потом, уже после смерти Каспара, время от времени вспыхивали сенсационные сообщения о том, что в том или ином замке нашлась, мол, такая же комната, как в воспоминаниях найденыша. Серьезно? В замке нашлось подземелье? Ничего себе, кто бы мог ожидать. Кстати, с развитием научно-технического прогресса дело Каспара не стало понятнее. Наоборот, настоящая свистопляска развязалась после того, как появилась возможность исследовать оставшийся от парня биоматериал. Вначале взяли пятно крови на кальсонах, которые были на Каспаре в день смертельного ранения. Образец сравнили с ДНК ныне живущей родственницы герцогини Стефании Астрид фон Медингерс. Результаты показали отсутствие родства. Тогда стали говорить, что кальсоны на самом деле были не Каспара, а чьи-то другие. Но кто подменил? Зачем подменил? Снова загадка. Через 6 лет, в 2002-м, провели повторный анализ. На сей раз взяли другое пятно крови и три волоска Каспара из разных музеев. Снова незадача. Все четыре исходника оказались между собой мало связаны. Как такое возможно? Как минимум, произошла случайная контаминация, как максимум – преднамеренная фальсификация. Опять возникает вопрос, кому и зачем это нужно? Ну да ладно, сравнили эти четыре образца с образцами наследницы герцогини. Ожидаемо – неясный результат. Один из четырех образцов может быть, исследователи подчеркивают, может быть, родственным герцогине. Но тут же добавили, что, цитата, «паттерн относительно распространен среди местного населения», конец цитаты, а также, что в процессе жизни поколений возможно возникновение мутаций. Иными словами, мы – не зеркальные копии наших предков. Условия жизни очень меняются. Наши тела и все миллиарды их клеток меняются тоже. Поэтому ДНК наследницы может отличаться от ДНК самой герцогини. Более точным результат был бы, если бы исследователи получили доступ к останкам герцогини. Но ее потомки на эксгумацию не соглашаются, что, в общем-то, можно понять. Представляю, как им надоел весь этот маскарад. По времени вижу, что пора этот выпуск заканчивать, но все не могу найти последнюю ноту. Ни одна чаша весов не становится тяжелее другой. Для себя я так и не смогла прийти к выводу, кем же был Каспар на самом деле. Наследным принцем, которому интриги взрослых стоили психического и физического здоровья, а затем и жизни, или мошенником, который случайно взлетел выше, чем ожидал. Если последнее, он должен был быть гениальным актером и психологом. В заключение скажу вот что. Мне кажется, это важно. В те времена к детям относились совсем не так, как принято теперь. У них было столько же прав, сколько у домашних животных. Очень рекомендую книгу американца Ллойда де Мосса «Психоистория». Автор приводит исторические свидетельства ужасного по нашим меркам отношения к детям. Сомневаться в его словах не приходится. Если вы, как и я, бывали в сильно отсталых регионах, в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, знаете, какое там положение детей. Это отголоски того самого прошлого, о котором пишет де Мосс. Права детей – изобретение недавнее, распространяется только на так называемые страны Первого мира. К чему все это? А к тому, что то, как возились с Каспаром власти Нюрнберга и другие лица, полностью противоречит тогдашним обычаям. По идее, парня просто должны были пристроить в какое-то учреждение, занимавшееся сиротами. Выходить, обучить несложной профессии, дать, так сказать, путевку в жизнь. Но нет, мы видим, как его передавали из рук в руки, из одного знатного дома в другой. Городская казна щедро спонсировала его содержание. С чего бы это? В доброту случайных встречных я не верю. Особенно таких встречных. Политики, должностные лица, британские аристократы. Что-то было в Каспаре особенное, что заставляло всех этих важных мужчин им заниматься. Но что? Еще одной фразой, которую раненый Каспар произнес перед смертью, было «За этой мышью охотится слишком много котов». Не знаю, как вам, а мне такие коты неинтересны. Как много было таких в истории, как мало они после себя оставили. А вот мышь, то есть Каспар, по-видимому, действительно представлял собой нечто уникальное. Вы прослушали 61-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Если вам понравилась история загадочного найденыша Каспара Хаузера, напишите где-нибудь в комментариях «Спасибо, Фламинго». Думаю, ей будет приятно. В нашей переписке она написала так. «Для меня это история с максимальным состраданием, где хэппи-энд должен был случиться, но нет». А что увидели вы в этой истории? С какой стороны она вам открылась? И что думаете о личности Каспара? Невинная жертва или гениальный авантюрист? Очень интересно узнать ваши впечатления. Для «Соколов» на Бусти напишу развернутую статью о детях Маугли. Такие случаи часто бывали, особенно раньше. Сейчас, как вы понимаете, на планете осталось совсем мало нетронутых цивилизацией мест. Окружающее пространство человечество худо-бедно освоило. Теперь дело за пространством внутренним. Человеческую душу можно познавать бесконечно, и все равно будут сюрпризы. Мой подкаст – лучшее тому доказательство. Хотите больше выпусков? Идите на Boosty и Patreon. Если уже на Boosty и Патреоне и все равно хотите больше выпусков, пожелайте мне мысленно сил и здоровья, чтобы работалось легче и быстрее. Кстати, у нашей «Фламинго» любовь к тру-крайму началась с истории Каспара. Порекомендуйте этот выпуск кому-то, кого вы знаете. Может быть, и для них он окажется началом путешествия в мир тру-крайма. А я, механическая птица, всегда рада быть в этом мире проводницей. Услышимся в следующем выпуске. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.